А сейчас мы поговорим с вами о молитве. Вы знаете, когда идет разговор о изучении Библии, о понимании Библии, мы много раз находим в себе объяснение, что я не так хорошо понимаю Библию, я не так обучен, у меня не та память. Но когда идет разговор о молитве, здесь должны заканчиваться любые наши оправдания, потому что каждый человек может молиться. Каждый человек может молиться, либо он обучен, либо не обучен. Если мы знаем, что Бог существует, и Он есть Тот, Который слышит наши молитвы, мы должны знать также, что этот Бог должен как-то отвечать на молитвы. И обычно Бог отвечает на молитвы тремя способами. Первый способ – это Он просто отвечает сразу. Ты просишь, и Он отвечает сразу. И этот способ обычно удивляет нас, потому что ты просишь, и сразу Он отвечает, и говоришь, так быстро. И вы знаете, у меня в жизни был случай, когда я только покаялся и начал усиленно свидетельствовать моей жене о существовании Бога, она мне сказала такие слова. Вот ты приехал из Москвы. Вот твой Бог могущественный. Почему Он не помогает тебе дойти до твоих родителей? Потому что это был год кризиса, когда даже автобусы не ездили в Молдавии из-за нехватки бензина. А я сказал, а я не помолился. И встал на колени и помолился, Боже, ну покажи свою силу сейчас. И говорю, Боже, если ты мне ответишь, ну у нее вообще та маленькая вера, которая только появилась, она потеряет все. И вы знаете, когда я встал с колени, зазвонил телефон. И когда я взял трубку, моя сестра говорит, ну в городе на машине, не хочешь ехать увидеть родителей? И я закричал от радости и говорю жене, видишь? Она говорит, не, случайность, это не может быть. И именно так реагируют люди, которые еще не убедились, что Бог настолько реален. Это первый ответ Бога. Он отвечает сразу. Но иногда Он может сказать, подожди немного. И Библия дает много объяснений, почему Бог хочет, чтобы мы подождали. Может быть, Он хочет нас научить что-то большее, чем просто получить то, что мы попросили. И когда я пришел к вере, Он отвечал на все мои молитвы сразу, даже на наивные молитвы. И я подумал, наверное, так будет всегда. Со временем Бог начал отвечать по-другому, и иногда именно это Он мне говорил, подожди немного. И Он научил меня терпению, то, что очень не хватало, и наверняка и сейчас сильно не хватает. Но через молитву Он научил меня большему, чем просто просить и получить. Что вы говорите вашим детям? Наверняка Бог дал нам детей именно, чтобы мы научились молитве, чтобы мы научились, насколько важно общаться с Ним. Как вы страдаете, когда ваши дети не отвечают на ваши вопросы, либо не общаются с вами, либо нет тех глубоких общений, которые бы вы хотели. И поэтому вы хотели бы дать вашим детям все, но вы хотите научить их чего-то большему, терпению. Именно этому учит нас Бог. А третий ответ, который иногда может прийти в нашу жизнь, это ответ от Бога, да ты не знаешь, что просишь. Потому что просишь не на добро. Тебе этого не надо сейчас. И мы ослеплены иногда желаниями, говорим, как Бог, не надо, да надо мне. И Бог тогда говорит, да я знаю больше и лучше, чем тебе, что тебе надо. Поэтому три ответа. Всегда, когда вы помолитесь, будут эти три ответа. Первое, он даст сразу, либо он скажет, подожди немного, либо он скажет, да ты не знаешь, чего просишь. И поэтому, как говорит Библия, всегда в молитве прошение, но какое прошение? С благодарением. Открывайте свои желания перед Богом. Бог хочет, чтобы мы открыли свои желания, несмотря на то, что Он знает все их. Но так как и ты знаешь, что нужно твоим детям, но ожидаешь, чтобы они попросили у тебя, потому что так правильно и так приятно, и поверьте, так приятно и Богу. Значит, то, что Библия нам напоминает, что Бог имеет огромное желание ответить на наши просьбы. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Когда первый раз я поехал в Узбекистан, я поехал туда провести семинар, и у меня были полные сумки с книгами по изучению Библии. И когда прошел таможню, конечно, они увидели сразу, что у меня книги, и спросили меня, что у тебя там? Я говорю, книги. Отсюда начал молиться, я знал, что это значит. И они говорят, что за книги у тебя там? Я говорю, про Бога. Думаю, все равно они откроют и увидят. Про какого Бога? Я увидел, что они мусульмане, я говорю, про настоящего Бога. И говорит, о, проходи. Каждый понял про своего Бога. Но я увидел силу молитвы. И потом, когда я зашел в Египет, точно так же случилось. Бог провел через таможню, и ничего не случилось, а именно, несмотря на то, что я прошел через литературу запрещенную, я провел в страну. Так же случилось и в Ираке. И что интересно, так же случилось, когда мы зашли в Афганистан, я положил книги в трех местах, в трех углах своего багажа, и в одном углу я заткнул все свои вещи и покрыл вещами. И закон гласит, что ты не имеешь права ничего нести в страну, то, что не согласно исламу. И поэтому, когда таможник начал искать, я молился. Он засунул руку в тот угол, где не было ничего, а потом положил руку на книги. Если он бы задавил чуть-чуть, он увидел, что там твердое. И афганец, который стоял рядом со мной и знал, что в моей сумке, он изменился в лице, он побледнел, он начал трястись, потому что это было во времена талибов, и тогда бы могли нас пристрелить прямо на месте, без никакого суда. Но он спросил, у тебя есть что-то там? Я говорю, ищи. Он говорит, хорошо. Проходи, даже не задавил на книге. Но мы прошли через эту таможню, и когда вошли в город, нас окружили военные. А те уже точно убивают, потому что те работают с мулами, это означает исламские эти священники, и те на самом деле были бандиты, которые у них не могли отобрать оружие, и президент дал им власть над городом. И они поставили шлагбаум, и всех останавливают, и у всех берут деньги. И нас остановили, и начали заставлять, чтобы открыть коробки, где у нас были сидя. И я помню, я подошел и начал молиться. Начал молиться над человеком, который открывал коробки. И вы знаете, когда начал молиться, тот человек остановился. Потом он опять захотел, я опять помолился, он опять остановился. И он посмотрел на меня. А я смотрел ему в глаза и молился. И знаете, тот человек встал, и необъяснимо для меня и для всех остальных из-за Грузии и уезжает. Даже не открыл ни одну коробку, хотя намерен этого сделать. И поэтому сила молитвы, она познается в практике, когда ты ее экспериментируешь. И Бог хочет открыть свои объятия, Он хочет давать нам все, но больше всего Он хочет, чтобы мы научились этой преданности. Две вещи в Библии очень основательны настолько, что Бог говорит, вам нужно заниматься этим непрестанно. Вы увидели второй Фессалоникийцам, непрестанно молитесь, и вы знаете, что об изучении Слова Божьего также написано, что нужно заниматься непрестанно. И то, что здесь вы видите, это стих из Деяний апостолов, когда апостолы сказали, мы знаем приоритет, мы не можем заниматься другим. Мы не оставим что? Слово Божие и молитва. Это как два крыла. Нигде вы не найдете в Библии Слово Божие, либо молитва. Это два крыла. Поэтому никто не может изучать Библию, если не подходит к этому молитвенно. И никто не может молиться, не изучая Библию. Поэтому я знаю, что наша жизнь сложная. У вас есть много забот в течение дня. Но ваша жизнь не станет лучше, если вы оставите приоритеты жизни людской. Слово Божие и молитва. Что значит молитва? Давайте дадим определение молитвы. Я не намерен научить вас, как молиться сегодня. Да вы знаете все, как молиться. Каждый человек знает, он просто не делает. Что, верующий не знает, что нужно молиться постоянно? Поэтому давайте сначала посмотрим, что такое молитва. Первое, молитва – это встреча с Богом. Раньше были люди Божии, так как Ноя, Авраам, Моисей. И вот они встречались с Господом. И при встрече состоялся разговор. При каждой встрече должно было быть жертва. Бог просто отказывался говорить с человеком, если не было пролития крови. Он уже тогда говорил человеку, насколько важно пролитие крови, и мы об этом поговорим, почему пролитие крови является основой разговора с Богом. И была встреча в разных местах, но когда появился народ Божий, объявили одно место, только одно место, и это было место, где находилась скиния. На Хореве, на горе Синай, появилась и форма, как нужно приблизиться к Богу. И сначала народ должен был очиститься. То есть ты не можешь прийти к Богу, как ты хочешь. Ты не можешь прийти к Богу, как тебе взбредет в голову. Нужно подойти к Нему именно так, как Он требует. И там же, на этой горе, появилась и еще человек, который был между Богом и человеком, и этот назывался посредник. То есть ты не можешь появиться просто так и разговаривать с ним. Должен был человек, который соединит тебя с Богом. И это был посредник. И Моисей взял эту роль, не взял сам, но Бог ему дал. Значит, существовало место, существовал посредник и существовала форма приближения к Богу, именно очищение перед тем, как ты приблизишься. Но сейчас в наши дни появилось еще что-то. Появилась молитва в храме его. И где храм? Первая Библия говорит здесь. Ты можешь молиться во всяком месте. Поэтому Библия говорит, воздвините молитвы во всяком месте. То есть уже не нужно ехать куда-то, не нужно встречаться где-то. Появилось место здесь, в сердце, но существует и общая молитва, и поэтому этот дом назван домом молитвы. Люди называют его церковью, на самом деле Библия называет его домом молитвы. Значит, еще раз, когда были Божьи люди, они встречались в разных местах, приносили жертву и потом разговаривали с Богом. Потом появилась скиния, которая двигалась с народом, и где был народ, в центре этого народа, ихнего этого кемпа, они могли встретиться с Богом. А потом появился храм Божий, и чтобы поговорить с Богом, нужно сделать большую дорогу, и хотя бы 3 раза в год ты должен был, обязан был пойти и иметь разговор с Богом. А сейчас уже везде, где ты имеешь свое тело, а поскольку ты ее имеешь с тобой всегда, внутри своего тела там есть офис, где ты можешь встретиться с Богом. Но для общей молитвы мы приходим в доме молитвы. Но ты не мог приблизиться, даже когда был храм, ты не мог приблизиться к Богу, если не было бы дыма. Ты должен был пройти через дым. И это не были какие-то выхлопные газы, которые сейчас. Был специальный дым. Дым горения тымьяна. Когда открываешь книгу Откровения, находишь, что дым – это молитва. То есть в этом облаке дыма ты мог представить перед Господом. Так вот, когда ты приближался к Господу, по мере приближения к Нему, ты должен проходить через эти все шаги, но прямо у входа, где находился ковчег, там, где находился трон Божий, перед этим входом был специальный алтарь. И оттуда, потому что ты там сжег тимьян, если ты священник, ты заходил в этом дыму. Только в этом дыму ты мог быть принят Богом. И поэтому невозможно появиться перед Богом и сегодня без молитвы, потому что этот дым, так как говорит книга Откровения, является своими молитвами. Они начинаются где-то, но они поднимаются вверх. И поэтому знаете, что именно так происходит встреча с Богом в дыму твоих молитв. Дальше, смотрите, где находился этот алтарь и где находился именно ковчег, который был символом трона Божьего. И именно так заходил священник туда. Другое определение молитвы. Молитва – это готовность слушать Бога. Когда ты заходишь в храм Божий, когда ты заходишь в место, где ты молишься Богу своему, ты должен знать, что не надо торопиться языком твоим. Так говорит Соломон. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие. И вы знаете, что Иисус очень критически относился к тем, которые говорят много, чтобы молиться. Не ставь свои 3 копейки перед Богом. Слушай сначала и только потом ответь Ему. И также говорил и Яков, он говорил, что Бог родил нас словом истины, поэтому будь скор на слушание этого слова и медлен на слова перед Богом. Кто-то нам внушил, что молитва – это говорить Богу все, что у тебя есть. Нет, молитва первая – это слушать Бога. И ты молишься, ты заходишь в комнату твою именно, чтобы слушать Бога. Следующее определение молитвы – мы можем дать много определений. Я выбрал несколько, чтобы нам выяснить, что значит молитва. Это настройка на Божью волну. Вы знаете, что если у вас есть радио, это не означает, что вы послушаете хорошую музыку. Вам нужно где-то настроить на ту волну, которая передает эту хорошую музыку. Поэтому также есть молитва. Если ты хочешь услышать голос Божий, ты должен настроиться на этот голос. И поэтому таким образом мы открываем наши сердца для того, чтобы свет Божий проник в нас, именно так, как говорил и Иоанн, что всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые, а поступающий по правде идет к свету. Для чего? Дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Молитва – это уход от рутины и обыденности нашей жизни через волевое управление наших мыслей. Натурально мы не хотим молиться. Натурально нас тянет к заботам, нас тянет к другим вещам. И знаете, когда я был раньше тренером, и я обучал своих студентов, я говорил: слушайте, вы заходите в зал, не приводите, пожалуйста, ваши проблемы. Оставляйте их за стенами этого зала и приходите освобожденными от всего, чтобы научиться чему-то. Так вот, то же самое и с Богом. Если ты молишься Богу, все время мысли, другие мысли, мысли о твоих нуждах, твоих забот будут тебя гложить, и ты должен целенаправленно управлять свои мысли к Богу. Заметили когда-нибудь, когда вы начинаете с Богом и заканчиваете с собой? Начинаете молиться Богу, и уже как 15-20 минут ты уже размышляешь о другом, даже не обратил внимания. Мне постоянно это случается. Начинаю молиться Богу, а вдруг уже мысли побежали в другую сторону. И поэтому это целенаправленное, волевое управление наших мыслей, уход от рутины, потому что забота этого века делает нас какими? Слабыми. Делает нас очень и очень такими напуганными. И ни в коем случае не работает на наше добро. И поэтому только когда мы возвращаемся к Богу, мы успокаиваемся. И поэтому Иисус сказал: смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягочались. Чем? Объедением, пьянством и заботами житейскими. Смотрите, хорошая компания, три вещи, три подруги. Объедение, пьянство и заботы житейские, они идут в комплекте. И чтобы день тот не постиг вас внезапно, и поэтому что нужно делать? Бодрствуйте. Бодрствуйте как? Молитесь. Поэтому вот что нам помогает не падать в заботы жизни – молитва. Молитва – это изменение нашего мышления. Много раз мы используем молитву, чтобы изменить Божие мышление. Мы думаем, что если мы чуть-чуть надавим, усердно будем молиться, с пылом, мы все-таки добьемся того, что нам нужно. Но молитва – это изменение твоего мышления. То есть совсем по-другому. Ты приходишь к Богу, чтобы изменить свое мышление согласно Его мышлению. И следующая молитва – это отказ от своих желаний с готовностью принять волю Божию. Именно так Бог сказал: вы просите и не получаете. Почему? Потому что вы просите не на добро, не те мотивы, не те основы твоих молитв. И поэтому я не молюсь Богу, чтобы обязать его или заставить его делать мои желания. Каждая молитва должна быть Божья. Я это желаю, но да будет воля твоя, а я приму, как из твоих рук. Дальше мы знаем, что Илия был человек подобен нам. И что он сделал? Взял и помолился, чтобы 3,5 года не было дождя. И нам казалось, о, какая у него идея пришла. Откуда эта идея, вы знаете. Из Библии. Потому что он прочитал в Второзаконии 28 главу, где он нашел следующее, что если страна отойдет от Бога, то не будет дождя. И поэтому, согласно слову, он помолился. Поэтому нужно молиться согласно слову. И если ты наполнишь свое сердце Словом Божьим, то Слово Божие будет и на твоих устах, и в твоих молитвах. Потому что идеальная молитва – это молитва по Слову Божьему. Если хотите узнать, насколько важно молиться по Слову Божьему, читайте Псалмы Давида. И вы увидите, что там не просто его молитва, но там знание Слова Божьего. Дальше очень важно, если мы поняли, что такое молитва, где молиться, место. Потом, сколько молиться или когда молиться, это время. Потом, форма, какая форма молитвы и какое содержание. И мы должны понимать, что в Библии мы находим разные молитвы. Мы находим молитву головой вверх, и поднял очи к Отцу и сказал: «Отче», и помолился. Мы находим молитву руками вверх. Мы находим молитву на колени, и преклонив колени, помолились. Мы находим, когда бросились лицом на землю и помолились. Давайте выберем, какая из этих форм подойдет к нам. Согласно в штанах или в юбке. Или нужно выбрать какую-то форму молитвы, чтобы нам сделать ту молитву по Библии. И давайте посмотрим, что говорит Библия. Что Бог смотрит не на форму, а на содержание. Бог смотрит на твое сердце. И поэтому давайте не будем осуждать те, которые молятся сидя, и те, которые стоя. Когда все стоит, вы имеете свободу встать на колени. Когда все на колени, вы можете броситься лицом вниз и молиться. Никто да не осуждает вас, потому что согласно твоему сердцу, может быть, и форма будет такая. И поэтому здесь все, вся свобода. Дальше мы должны научиться из примеров Иисуса Христа. Если хочешь научиться молиться, то посмотри, как молился Иисус Христос. И посмотрите на время, посмотрите на место, посмотрите на форму и содержание. Первый стих – это Лука 6:12, где говорится, что в те дни взошел он на гору. Где он молился? На горе. Хотя там был храм, И Бог говорил, что нужно молиться в храме. Но и уже в то время люди молились и в своих домах, но была молитва и в храме. Поэтому Иисус входил на гору. Почему на гору? И сколько он молился на горе? Сколько? Был случай, когда он молился всю ночь. Потом мы находим другой раз. Он отпустил народ, а сам зашел на гору помолиться как? Наедине. Может быть, вы догадались, почему он поднимался на горе? Чтобы молиться наедине. В те времена люди не жили на горах, потому что у них не было машины подниматься в день несколько раз на горе. Все жили где? Внизу, там, где было легко передвигаться, там, где было много людей. И поэтому он входил на гору, чтобы помолиться наедине. Мы находим там всю ночь, а здесь вечером. Потом, когда он пришел с учениками в сад, он сказал: «Вы посидите тут, а я помолюсь там». Опять же, что вы находите? Что он молился наедине. Даже когда он был в публичной такой атмосфере, он оставлял все и уходил и молился наедине. Здесь другое время находим. Утром встал весьма рано. Почему весьма рано? Когда другие спят. Когда другие тебе не помешают. Когда ты можешь наедине находиться только с Богом. Вышел и удалился куда? В пустынное место. Еще рано и еще пустынное место. Для чего? Чтобы помолился. Помолиться. Марк 6, 46. Отпустив их, пошел на гору помолиться. Почему он отпустил их? Чтобы быть наедине. Также вы знаете, что молитва не является единственным молитвой наедине. Можно помолиться с друзьями. И поэтому он взял Петра, Иоанна, Якова, вошел на гору помолиться. И уже молились вместе, но вы знаете, что он и отдельно молился. Дальше вы находите, когда не было, может быть, горы рядом, и он не мог оставить всех. Так что он сделал? Он отошел от них на вершине камня, говорит Лука 22:41, преклонив колени, помолился. То есть мы можем уже отсюда научиться, что молитва требует уединения. Почему? Потому что мы очень легко отвлекаемся. Мы отвлекаемся даже, когда мы наедине, не говоря уже, когда вокруг нас люди. И поэтому Иисус это делал. Давайте посмотрим на учеников. Не волнуйтесь, эта проповедь разделена на 3 проповеди. Мы не все с вами о молитве сегодня выучим. Но я хотел посмотреть и на учеников, чтобы посмотреть, как они молились, какая у них форма молитвы, их содержание, где и в какое время. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Здесь говорится уже о другой молитве. Какое? Единодушно, общее, вместе они находились в одной комнате и молились. Потом мы находим другое место. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в преломлении хлеба, в общении и в молитве. Опять же, о общей молитве. Потом мы находим Петр. Он поднимался на крыши дома. Не пробуйте в наши дни на крыши дома, потому что у них другие крыши были. Значит, и там он мог объединиться и молиться. И вы знаете, что когда пришел он к дому Марии, после того, как ангел его освободил из тюрьмы, люди находились там, и чем они занимались? Молились. И также находим другую молитву. когда Павла и Силу очень сильно избили, они воспевали Богу песни и молились. И об этом их молитву услышали все остальные. Поэтому, даже имея вот это сведение из Слова Божьего, давайте мы пойдем с вами на применение. А в следующий раз мы поговорим с вами и больше, о чем нужно молиться, потому что нам иногда трудно сконцентрироваться, о чем молиться. И вы знаете, Библия помогает нам. Бог говорит, слушайте, если не знаете, о чем молиться, я перечислю, о чем вам нужно молиться. Когда закончите с тем, что я вам сказал, уже молитесь о том, что вам хочется. И очень просто молиться по Библии. Но сначала я хотел нацелить ваше внимание, почему людям трудно молиться. Первое, трудно молиться, потому что еще в Эдемском саду, там, где Адам и Ева общался свободно с Богом, у них произошло что-то. И именно непослушание разделило их с Богом. И вы знаете, что следующее, что результат непослушания, они сразу скрылись. И что у них было? Стыд. Хотели они встретиться с Богом? Нет. Так слушайте, тот стыд, та вина до сих пор в нас. До сих пор тебе неловко встретиться с Богом. С кем легче встретиться? С тем человеком, который знает, что он доволен тобой, он просто наслаждается тобою. Или с тем, который ты провинился, и ты знаешь, что что-то сделал не так против того. Конечно, нам хочется встретиться с тем, который доволен тобою. И поэтому с тех пор грех нарушил общение Адама с Богом, и сейчас в наши дни нужно уже приложить усилия, чтобы молиться. Следующее. С малых лет нас научили, что что-то, если хочешь достичь, нужно действовать. Нас научили это еще с садика, потом в школу, а потом весь этот мир учит, что достигает, добиваются только очень волевые, активные люди. А молитва на этом фоне кажется бездействием. И поэтому нам очень трудно молиться, потому что нам хочется встать, взять трубку телефона, позвонить, добиться. Нам кажется, что это гораздо эффективнее. Я помню, когда несчастье случилось с моим ребенком. Я первый побежал, взял трубку телефона. И когда начал звонить, до меня дошло, что первая реакция должна была встать на колени. И только когда я стал на колени, только тогда Бог спас моего ребенка. Он умирал. И на что я надеялся? На скорую помощь. Те даже не хотели, они сказали, что не знают, где адрес, где я нахожусь. Это не было здесь, в Америке. Но, что я хочу сказать, что нам всегда кажется, что наше действие спасет наших детей, спасет ситуацию. Третье. Молитва открывает наши слабости и, разумеется, бьет по нашей независимости. Нам всегда хочется показать, что мы в контроле, что мы не потеряли контроль. Нет, и все, еще все нормально. Нам всегда хочется выглядеть кем-то, а вот молитва открывает наши слабости, и поэтому нам не очень хочется выглядеть слабым и зависимым. Но, увы, нет другого пути. Дальше, наверняка поэтому не хотят мужчины молиться с женами. Почему? Именно потому, что ты как бы обнажаешь свою слабость, свою никчемность перед своей женой. А нам хочется мужиками показать себя. И поэтому это является одна из проблем. Другая проблема, почему людям трудно иметь дисциплину в молитве, потому что разочарован прошлым, Так как чаще всего бывает, Бог не отвечает на молитвы по нашему расписанию и точно по нашему желанию. Что вы сказали о Боге, который бы взял бы и ответил на все твои молитвы, причем сразу? Он бы больше бы выглядел как джин из бутылки. Он не выглядел как Богом. Да он не был уже Богом, он был бы, ты был бы Богом, потому что ты заказываешь, ты решаешь, а он был бы исполнителем. И поэтому, поскольку Бог не отвечает всегда на наши молитвы и не всегда отвечает по нашему расписанию, мы думаем, а зачем еще на этот раз молиться, если он в прошлый раз мне не ответил, как я ожидал? И поэтому вот почему людям трудно молиться. Это является одним из преград молитвы. Раз мы поняли очень важную истину, что молитва – это изменение себя. Молитва – это встреча с Богом. Молитва, когда я откладываю свои желания и говорю, «Боже, я пришел, чтобы ты вложил во мне твои желания». Молитва – это когда я настраиваюсь на Божью волну. Молитва – это когда я прихожу и говорю, «Боже, говори, раб твой слышит». Поскольку, хотя мы не увидели, о чем нужно молиться, только напомню вам так вкратце, что Бог сказал, первое – поблагодарите. Всегда молитва должна быть благодарением. Раньше, чем просишь, будь доволен тем, что ты имеешь сейчас. И поэтому к вам вопрос. Когда ты в последний раз имел близкие, глубокие беседы со своим Спасителем? Содержительная беседа. Мы скажем, мы беседуем с Богом. Но когда... Вспомни, когда ты имел, например, содержительные беседы с своим мужем или женой. Такие беседы по душам. Беседы не на уровне кастрюль, а глубже. Где вы открываете друг другу чувства, где вы открываете друг другу, что у вас на душе, какие страхи. Именно о таких встречах хочет и мечтает Господь иметь с нами. Беседы, когда ты чувствуешь его особенно рядом. К сожалению, такие беседы происходят, когда мы в нуждах больших. А Бог-то хочет беседовать с нами не только в нуждах. Вот мы и отвечаем на вопрос, почему у нас столько испытаний. А потому что, когда нам хорошо, мы так легко забываем о Боге. А зачем он нам? Нам и так хорошо. И поэтому подумайте, когда у вас были такие глубокие, содержательные беседы с своим Господом. Дальше ты видел, что Господь Иисус жил в духе, но все время он оставлял своих учеников и уединялся. Он ставил время специальное для Бога. Я подумал так однажды. Давай я целый день буду молиться. Не буду я ставить никакое специальное время. Знаете, что получается? Целый день не молишься. Если ты не ставишь специальное время для Господа. И какое это время самое лучшее? Когда все спят, если ты не спишь. Или когда ты можешь где-то уединиться на природе. Сейчас нету гор, где тебе уединиться, но есть парки. Есть, в конце концов, комната твоя, где ты можешь ее закрыть и молиться. Я думаю, что Бог дает нам такие возможности, чтобы мы уединились с Ним и закрылись в той комнате, где помещается только два, только двое, ты и Бог. И поэтому, говорит, зайди и закрой за собой комнатку или дверь, комнаты твоего сердца. Преобладает ли в твоей жизни молитва благодарения над молитвой прошения? Посмотрите за своими молитвами. Все время приходите и говорите «дай, дай, дай». Вам неприятно, когда ваши дети делают это. Вам хочется, чтобы хоть когда-то он подошел и сказал: «Я благодарю тебя, отец или мать, за то, что ты...» И всем было приятно, матерям было приятно, что дети сделали. Поверьте, что Богу тоже приятно. Если ты встречаешься с Богом в специальное время, и ты поговорил с Ним, и Он тебе что-то сказал, продолжаешь ли ты размышлять над тем, что Бог сказал тебе? Потому что об этом говорит Библия. Непрестанно молитесь, непрестанно медитируйте или размышляйте над Словом Божьим. Дальше. Поддерживаешь ли ты в молитве свою семью? А церковь? А страну? Именно об этом говорит Библия. Молитесь о ваших президентах, чтобы вам вести спокойную жизнь. А о родных? А не спасенных друзей? Молишься ты? Да, молишься ты о своем пасторе. А учителе? О своих учеников, о служении, распространении Слова Божьего. Я, разумеется, все эти вопросы взял из текстов, которые мы не успели сегодня, но мы изучим его в следующий раз. Давайте сделаем итог. Молитва – это большая честь. Большая честь предстать перед президентом Вселенной. Причем не просто предстать, но суметь услышать слова этого царя царей. И не просто услышать, но услышать что-то, которое применимо только к тебе, к твоей личности. И услышать слова: ну как ты живешь? Ну какие у тебя боли? Ты появляешься перед Богом, потому что этот Бог хочет тебя услышать и помочь. Богу не нужны твои молитвы. Тебе нужно Его присутствие. Раз Бог открыл нам такой доступ, и открыт Он через кровь Иисуса Христа, сейчас тебе даже не стоит. Раньше нужно было жертву приносить. И это стоило деньги. Ты не мог появиться перед Богом, не растратив свои деньги. Сейчас уже Бог все заплатил. И дал тебе время не больше, чем другим, и не меньше, чем другим. Дал тебе 24 часа в сутки. Какая часть из этих 24 ты возвращаешь своему Богу? Где твоя молитвенная жизнь сегодня? Сохранены твои дети молитвами мамами и отцов? Поддержаны ли твои родители и твои друзья молитвами твоими? Молишься ли ты о тех, которые ты хочешь привести к Господу, чтобы и они познали счастье вечной жизни? Поддержишь ли ты в молитве тех, которые распространяют сейчас Слово Божие? И, разумеется, если вы хотите получить учение Божие, вам нужно молиться о устах ваших учителей. Давайте сейчас все вместе помолимся.